Глава 28. Юный баптист. Подъем среди желтых скал продолжался часа полтора. Давно уже скрылись маленький домик ковбоя, газолиновая станция и мост через речку Литл Колорадо, а пустыня индейцев Навагу все еще лежала позади и внизу, последний бесплодный приют чистокровных стопроцентных американцев, вся беда которых заключается в том, что у них красная кожа и что они способны не к торговле, а к рисованию и к воинственным, но безопасным танцам. Еще 2-3 поворота, и пустыня исчезла. Внезапно мы попали в чудный курортный Тироль, в Швейцарию, на Кавказ. Это было возвращение междупланетных путешественников с Марса на Землю, в один из ее красивейших уголков, в девственный лес Канап. На дороге лежал чистый пушистый снег. По сторонам возвышались ровные большие сосны. Сверкало декабрьское солнце. В Америке бывают такие метаморфозы. Чудесное видение скоро кончилось. Дорога пошла вниз, и мы въехали в штат Юта, о чем извещал небольшой плакат. Тут снова была пустыня, но уже более теплая. Проехали небольшой поселок. Вокруг домиков росли деревья, и было несколько газолиновых станций. Прошли две белых женщины. Одна из них везла в коляске младенца, цивилизованного младенца, родители которого знают, что такое радио, механический бильярд и витамины. Это уже не индейский младенец, прикованный к дощечке.
«А вы знаете, сэр, что в штате Юта живут мормоны?»
— спросил мистер Адамс. Мы снова принялись жалеть, что не заехали в город Соленого озера, и так и уедем из Америки, не увидев мормонов.
«Нет, серьезно, сэр, нельзя так рассуждать»,
— сказал мистер Адамс.
«Из города Соленого озера мы ни за что не пробрались бы в Калифорнию, так как в это время года перевалы уже, наверное, обледенели. О, ноу! Я прошу вас вспомнить скалистые горы».
«Хитчхайкер!» —
крикнула вдруг миссис Адамс. Мы увидели человека, который стоял у дороги с чемоданчиком в ногах.
«Возьмем?»
— спросил мистер Адамс. Мы некоторое время вглядывались в хитчхайкера, оценивая его. На нем был ярко-желтый брезентовый пыльник. На вид хитчхайкеру было лет 20. Стоит ли? Уж слишком у него скучный оптимистический пыльник.
«А вдруг он мормон?»
— сказал мистер Адамс. «Это решило дело. Возьмем». Хитчхайкер, к сожалению, оказался не мормоном, а обыкновенным, весьма верующим баптистом. Мальчик был хороший. Он снял свой пыльник и оказался в сером пиджаке и рабочих вельветовых штанах цвета ржавчины. У него было смуглое прыщавое лицо с небольшими черными бачками. Его история — это обыкновенная история американского молодого человека. Сын небогатого фермера из Небраски. Конечно, окончил гай-скул, конечно, ездил в Аризону, чтобы найти работу и скопить денег на поступление в колледж. Конечно, работы не нашел. Сейчас согласен заняться чем угодно. У него хорошие руки, работать он умеет. Хочет попытать счастье в Калифорнии. Если и там ничего не выйдет, придется вернуться к отцу и провести скучную фермерскую зиму. Что ж, станет охотиться на диких кошек и койотов, а весной будет видно. Вернее, ничего не будет видно. Дела плохи. Колледж недосягаем. А на поправку дел нет никаких надежд. Как и все молодые люди его возраста, наш хитчхайкер оказался совершенно лишенным чувства любопытства и за всю дорогу ни о чем нас не спрашивал, но зато охотно говорил о себе и отвечал на вопросы. Когда его спросили, что он знает о Москве, он ответил: «Там делали пятилетний план». «А что это такое, пятилетний план?» «Это когда все работают, и им за это дают кушать 3 раза в день».
«Ну хорошо, сэр»,
— сказал мистер Адамс.
«Допустим, что это так. А что вы еще слышали?»
«Я слышал, что пятилетний план был удачный, и теперь там делают 2-й пятилетний план».
«Ну а что представляет собою 2-й пятилетний план?»
«Я не знаю», — ответил молодой человек. «Я слышал, что там все имеют работу, и помогают друг другу. Но все равно скоро будет война, и сейчас же после войны второе пришествие Христа на землю. И русских ждет гибель, так как они безбожники. Без веры в Бога никто не спасется от адских мук. Так говорит Библия.
А кто вам сказал, что скоро будет второе пришествие?
Это говорил наш пастор.
И скоро?
Очень скоро, совершенно серьезно ответил молодой баптист. Года через 2-3.
Отлично, сэр,
воскликнул мистер Адамс.
Предположим, что это так. Вы только что сказали, что русские помогают друг другу и что у них все работают. Значит, они хорошие люди?
Да, ответил баптист, подумав.
Прекрасно, сэр. Они не эксплуатируют один другого и любят друг друга. С вашей точки зрения, они организовали Царствие Божие на земле. Но они не верят в Бога. Как быть? Ну-ну, сэр, ответьте мне на этот вопрос.
Раз они не верят в Бога, они не войдут в рай, сказал баптист твердым голосом. Они погибнут.
Но ведь они хорошие люди, вы сами сказали.
Все равно. Да, они делают хорошее дело. Это нам и пастор говорил. Потому что, понимаете, пастор справедливый человек. Но в Библии сказано, что хороших дел мало, нужна вера. Так что им суждено погибнуть.
Нет, серьезно, сэр.
Настаивал мистер Адамс.
Вы умный молодой человек и окончили гай-скул. Неужели Христос, вторично придя на землю, покарает 170 миллионов прекрасных русских парней, которые добились того, что у них нет голодных и безработных, что все сыты и счастливы? Да-да-да, сэр, вы только подумайте, 170 миллионов человек, людей труда, хороших и честных. Неужели Бог окажется таким жестоким и не пустит их в рай?
Наш хичхайкер тяжело задумался. Ему было явно жалко хороших русских парней. Он долго колебался, прежде чем ответить. Но даже эта поразительная, ужасающая и трогательная картина встречи 170 миллионов советских атеистов с маленьким баптистским богом не смогла переубедить нашего спутника. «Видите, — сказал он, запинаясь, — так сказано в Библии. А ее нужно либо принимать целиком, либо...»
«Ну-ну, сэр, либо...»
— воскликнул мистер Адамс в полном восторге. «Без веры в Бога никто не спасется», — пробормотал наш спутник.
«Смотрите, смотрите!»
— крикнула миссис Адамс. «Мы въезжали в Зайон-каньон, Сионский каньон, и разговор с юным баптистом прекратился. В контрольной будочке никого не было. Мы остановили машину и дали несколько гудков, но никто не пришел».
«Обратите внимание, сэр», —
сказал мистер Адамс.
«С нас не хотят брать долларов. Да-да-да, мы увидим Зайон-каньон бесплатно».
Некоторое время мы ехали между тесных красных скал, из которых в разные стороны торчали сосны и какие-то корни. Ущелье расширялось. Некоторые скалы были прорезаны длиннейшими прямыми трещинами, некоторые исчерчены, как арифметическая бумага.
«Хотите, сэры?»
— сказал мистер Адамс.
«Я продам вам прекрасное литературное сравнение. Сколько дадите? Ничего не дадите? Хотите даром? Ну, хорошо». «Ветер писал на этих скалах свою историю. Подойдет? Запишите в свои книжечки. Нет, серьезно, я считаю, что обогатил этим русскую литературу».
Мы сделали несколько поворотов. Ущелье расширялось еще больше. Еще вчера нам казалось, что на свете не может быть ничего более величественного, чем Гранд Каньон. Но прошел всего лишь один день, и мы увидели нечто, если и не такое громадное, но неизмеримо более сложное и фантастическое. На Гранд Каньон мы смотрели сверху. Зайон Каньон мы проезжали по дну или по выступам стен, в которых была пробита дорога. Гранд Каньон представлялся нам формой гор, горами наоборот. Здесь мы видели стены каньона, которые представлялись нам горами в обыкновенном понимании этого слова. Тот пейзаж казался нам холодным пейзажем чужой планеты. Здесь не было и не может быть никаких сравнений. Мы попали в волшебное царство детских снов и видений. На дороге, по которой мы ехали, лежала тень, а нависшие сверху толстые скалы были освещены солнцем. Мы проехали медно-красную выемку и очутились в новом огромном ущелье. Очень высоко на фоне неба виднелись красные башни, карусели, пирамиды, морды животных. Над дорогой и под ней косо росли сосны. Вниз сползали высохшие русла речек. Далеко на освещенной солнцем скале блеснул замерзший ручеек, как аккуратно приклеенная полоска жести. Мы въехали в туннель. Некоторое время мы подвигались в полной темноте. Потом впереди показался свет. В стене туннеля была прорублена широкая арка, которая выходила на терраску с каменными перилами. Мы вышли из машины. Дверца хлопнула, как пушка. Всюду были скалы. Виднелся маленький кусочек неба. Внизу стояло тихое болотце воды. В такой торжественной обстановке человек либо молчит, либо начинает делать ужасные глупости. Мы вдруг ни с того ни с сего стали издавать пронзительные крики, чтобы узнать, есть ли здесь эхо. Оказалось, что эхо есть. В туннеле, который протянулся на 1,5 километра, был прорублен специально для обозрения каньона и стоил больше $1 миллиона, строители устроили еще несколько окон, и из каждого окна открывался новый вид. Очень далеко внизу светились асфальтовые петли дороги, по которой бесшумно катились маленькие автомобили. Почти все скалы и резкая тень от них обязательно что-нибудь или кого-нибудь напоминали: кошачью голову, когти, тень от паровоза. Венцом всего была колоссальная фигура индейца, высеченная природой в скале. Индеец со спокойным строгим лицом и с какой-то коробочкой на голове, все-таки напоминающий перо. Мы выехали из туннеля и через 5 минут уже спускались по тем петлям дороги, на которые только что смотрели из окна. На шоссе валялись желтые опавшие листья. Попалось несколько лужиц, покрытых тонким льдом. Тень противоположной стены коснулась ноги индейца. Была полная, беспредельная тишина. Мы ехали на самой малой скорости, выключив мотор. Мы спускались вниз тихо и торжественно, как парящая птица. Появилось деревцо с желтенькими цыплячьими листьями, за ним другое с зелеными листьями. Мы попали в лето. Сегодня в один день, вернее даже за несколько часов, перед нами прошли все 4 времени года. Перед тем, как покинуть Зайон-каньон, мы заехали в знаменитую расселину между скалами, которую обожествляли индейцы и которая называется храм Синоуава. Посредине расселины на огромном цоколе сидел пузатый безобразный бог. Мы долго смотрели на него, прежде чем поняли, что это сделано не людьми, а природой. Вокруг монумента шумела быстрая речка, ворочая камушки. Мы уже не удивлялись тому, что природа предвосхитила индейскую архитектуру, индейские рисунки и даже самого индейца. Такие выводы, напрашивающиеся после пустыни Наваго, показались после Зайон-каньона слишком бедными и нерешительными. Здесь было ясно, что все искусство, и египетское, и греческое, и китайское, и готика, и стиль империи, и даже голый формализм, все это уже когда-то было миллионы лет тому назад, гениально придумано природой.
«Будем веселиться, сэры!»
— сказал мистер Адамс, когда мы, узнав дорогу на Лас-Вегас, дали хороший ход.
«Прошу помнить, что за всю эту красоту мы не заплатили ни одного цента!»
Не успел он это сказать, как на пути показалась будочка, из которой приветливо выглядывал человек в форменной фуражке. Он остановил нас, взял $2 и, проведя языком по круглой зеленой бумажке, наклеил ее на стекло нашего кара.
«Гудбай, сэр!»
сказал мистер Адамс печально и сейчас же добавил.
«Нет, серьезно, мистер. $2 за всю эту красоту? О, да. Я считаю, что мы дешево отделались».
Наш попутчик Баптист попросил ссадить его в ближайшем городке. Он долго тряс нам руки и твердил, что мы хорошие люди. Он взвалил свой фанерный чемоданчик на плечо, взял под мышку желтый пыльник и пошел прочь. Но, сделав несколько шагов, он повернулся и спросил: «А если бы я попал в Россию, я тоже получил бы работу?» «Конечно», — ответили мы, — «как и все люди в России». «Так», — сказал юный баптист, — «значит, была бы работа». «Так». Он хотел сказать еще что-то, но, видно, раздумал и, быстро, не оглядываясь, пошел по улице.